Ну что, мы в эфире. Всем привет. И это прямой эфир на тему платных тестовых, который провожу я, Кира Кузьменко, фаундер рекрутингового агентства New HR. И мой гость сегодня — это Коля Котов, опс-менеджер из Palisade Research. Коль, я сейчас пару слов вводных скажу, а потом позадаю много разных вопросов. Значит, наша тема сегодня — это платные тестовые. И я лично фанат платных тестовых, я сама нанимаю через платные тестовые. Последние 2 года мы нанимаем в команду рекрутеров, проекта наняли, редакторов, SMM-щика, даже руководителей нанимаем через платные тестовые. И я очень считаю этот инструмент классным, офигенным. Понимаю, что он не всегда может работать, не для всех профессий, но вот для меня он точно работает. И мне кажется, что платные тестовые могут немножко нам базово починить как-то где-то найм, который все кричат, что он сломан, и я даже тоже как-то так формулирую. Но я знаю, что платное тестирование не супер распространенная вещь на нашем рынке. Поэтому, когда я вот узнаю, что человек, значит, делает платное тестирование и практикует это, я немедленно в него вцепляюсь, как в Колю, когда мы познакомились, и говорю, давай мы сделаем про это эфир, пожалуйста, потому что там еще много всего интересного есть, не только платное тестирование. Вот, и, собственно, эфир у нас сегодня про это. Мы планируем около часа разговаривать про всю концептуальную парадигму. И если в конце будут вопросы, которые можно задавать в чате, мы ответим еще и на вопросы. Коля, привет, спасибо огромное, что пришел. Скажи, пожалуйста, ты сейчас где территориально?
Прямо сейчас территориально в Тбилиси, меня норм слышно?
Вообще хорошо, да.
Отлично.
В Тбилиси, как там погода?
Стало холодно, после плюс 38-30 ощущается, как будто
похолодание.
Да.
Я поняла. Коль, слушай, я тебя представляла как опс-менеджера, везде про это писала. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пару слов сказал про свою роль в компании. И вообще, кстати, как давно ты работаешь в компании, про твою роль, потому что, ну, мягко скажем, не самая частая роль опс-менеджер. Не все наши слушатели будут ее понимать, поэтому расскажи, что ты делаешь.
Очередной хитрый вопрос, как на него ответить. Сложный в том смысле, что... Давай я начну издалека. Да. Есть Palisade. Это компания, которая занимается ресерчем в области AI safety. И у нас там есть миссия, могу про нее отдельно рассказать, если нужно. Но дальше есть две команды, и большая команда — это ресерч-команда, в которой есть сейчас 10 ресерчеров, ну и у них есть процессы, есть какая-то жизнедеятельность. Ну, соответственно, тебе есть полный цикл. Тебе нужно найти человека, заонбордить человека, в конце потом тебе заборди человека, плюс у тебя есть какие-то сервисы, про которые ты хочешь понимать, что с ними происходит, что там с бюджетом, не с бюджетом. Короче, когда у тебя маленькая команда, у тебя есть как бы твоя фронт-работа, когда ну, типа, тебе нужно делать ресерч, вот это все, ну или не ресерч, я не знаю, в случае продукта, это значит продукт делать. А есть какая-то бэкэнд-работа, и когда у тебя команда маленькая, то в целом все это может поместиться в одного человека, который может просто все делать разное.
То есть процессы вот. Любые, которые возникают, необходимость, так?
Да, мы сейчас, например, нашли отдельного человека, кто будет помогать командам внутри двигать процессы, а я пока там со стороны занимаюсь. Вот, это тут как бы, тут, смотри, тут делить можно очень по-разному, но overall это человек, который поддерживает жизнедеятельность команды, ну, на том уровне, на котором нужно, не знаю, мы планируем делать раз в какое-то время командные выезды, потому что мы все распределенная команда, и хочется когда-то поработать вместе, потому что это то, что ну, буст дает к продуктивности, а мы как бы...
И это тоже будешь делать ты. Очень похоже на HR, конечно, я могу тебе сказать. Прям с...
Возможно, это буду делать не я, в смысле, что просто я найду человека, который нам это сделает, а дальше я просто супервизить буду.
Но бэкграунд у тебя проектный менеджмент и продукт менеджмент, насколько я посмотрю. Тоже вопрос, я поняла.
Вообще-то я почти 10 лет работал продуктом. Так сложилось, что меня сейчас засосало в Palisade Research, просто потому что очень прикольно. В какой-то момент я снова, наверное, буду работать продуктом и рассказывать про продуктовые штуки.
Все, поняла. Тогда мне очень бы хотелось, чтобы ты все-таки пару слов про Palisade сказал. так, чтобы было понятно людям, потому что я коротко описала, но вот да, про миссию коротко, про чтобы было понятно, в чем суть продукта, что вы вообще делаете. И тогда будет понятнее, мне кажется, в этом ключе смотреть на найм.
Да, контекст следующий. Последние пару лет индустрия довольно активно развивается в сфере, давай назовем это AI. И не всегда понятно, какие могут быть последствия у тех или иных новых моделей, в том смысле, что, окей, у нас у моделей возникают новые capabilities, там, мы даем моделям опцию выходить в реальный мир с точки зрения, там, вот сейчас модная тема про агентов, типа, давайте мы в браузере дадим, значит, модельке, чтобы она заказала нам отель. Но это все дальше, понятно, будет все дальше уходить в реальный мир. И может быть все больше каких-то вещей, про которые, значит, было изначально неочевидно. Не потому, что разработчики фронтирных моделей, значит, такие злые и вот это все, а потому что мы не подумали. Это первый момент. Второй момент. Есть гонка между большими компаниями за самую классную модель. Мы как бы все, почти все считаем все эти новости. И в этом месте общая безопасность in general не то, чтобы они первым приоритетом идет. И вот за последние пару лет возникло некоторое количество нон-профит организаций, ну и в целом энтузиастов, которые, значит, как санитары леса, такие присматривают, а такие чуваки, вы бы тут продолбались. Давайте, пожалуйста, исправим. Или смотрите, у нас возникло...
Внешний ассессор такой, да?
Именно. Kind of. У нас возникло какое-то новое свойство, давайте, пожалуйста, с ним что-то сделаем. Ну, как бы, или, значит, может... Ну, тут опять особенность модели, что если у тебя возникает какое-то свойство, то оно достаточно быстро может быть протиражировано, ну, типа, с какими-то взломами, например. И третий момент, что у нас есть США... Ну, как бы, у нас есть два лидера, это США и Китай, и есть Европа, которая такая, мы внедряем регуляцию просто сразу. И вторая составляющая миссии Polystate не только делать, значит, развитие отрасли безопасным, но еще и коммуницировать с полисимейкерами, чтобы регуляция была адекватной. Потому что нет регуляции...
Не было вообще запретить, да.
Да, потому что нет регуляции плохо, потому что, ну, непонятно, что произойдет. Есть регуляция, значит, просто, значит, все запретить тоже плохо. Давайте, пожалуйста, найдем баланс. И вот ребята, которые в американской команде, занимаются как раз по большей части коммуникацией с полисимейкерами.
То есть вы аудируете, что творят... Я сейчас по-простому попробую. Аудируете, что творят AI. Значит, аудируете, что творят всякие полисимейкеры. И, собственно, предлагаете решения и находите в том числе баги, уязвимости какие-то самого разного толка, грубо говоря, так. И да. Ваш корт вашей команды, ну, в смысле, ключевые люди, ключевая специализация в вашей команде — это ресерчеры. Правильно?
Это опять хитрый вопрос. Смотри, у нас есть два конечных продукта в этом смысле. Это то, что меняется в поведении полисимейкеров, и то, что меняется в поведении фронтирных лаб. Дальше это можно доносить разными способами. И вот у нас есть ресерч-команда, и мы можем в конечном итоге, у нас могут быть немножечко разные продукты. Где-то это будет прям реальная демка, чтобы попробовать, я не знаю, вот мы делали плагин для браузера, который live меняет тебе tone of voice любой новостной страницы. То есть ты заходишь на CNN, а у тебя там tone of voice Нью-Йоркера, или наоборот. Где-то это может быть видео, потому что там проще показать проблему так и дальше не уходить на 3 месяца в... Там очевидно, типа, мы не будем уходить на 3 месяца, но это еще дополнительный ресерч. Где-то это будет статья околонаучная, ну, околонаучная, в смысле, что там, как бы, не, опять же, мы не стараемся не упарываться в длинный ресерч.
Так.
И это могут быть разные артефакты на выходе, да. Ага. И поэтому ресерчеры core, но также нам важно, чтобы, ну, ресерчеры, это в смысле ресерчеры, софтвер-инженеры, вот сейчас у нас есть еще специальные люди, которые пишут тексты.
А, еще тексты.
Нет, тексты. Ну, в смысле, что тебе нужно итогово, тебе нужно донести, потому что если ты не довел до результата, когда тебе можно понятным образом транслировать то, что ты сделал, ну, сорян, да. Okay. Может, повезет, а может, не повезет. Значит, это просто другим людям будет непонятно. Вот, поэтому выделить из них core Я не
Я просто
могу
хотел понять, кто
утонуть.
именно, да, кто ключевые вот профессии. То
Да.
есть, ну, ты их сейчас перечислил так или иначе. А когда мы говорим про тексты, это редактора? Что-то такое? Или как вы их называете?
Ну, специальный научный журналист, я бы так
Научный
это
журналист.
назвал.
Окей.
Человек, у которого математический бэкграунд, но которому интересно писать понятные тексты.
Значит, ключевые специальности, на которых базируются ваши продукты, research, software engineering и научная журналистика. Ага. А сколько всего человек у вас в команде?
Ну вот, при серж команде у нас сейчас
Не, вообще всего, чтобы было понятно, масштаб как-то. Ну,
около
total.
20.
Около 20 человек. Маленькая команда. И в research 50% это ресерчеры, если я правильно понимаю.
60 на 40, я так сказал,
60
да.
на 40. Угу. И найм, ну, мы, собственно, с собой именно на теме найма ресерчеров и как раз, значит, обсудили. И там найм у вас идет и продолжается. И, насколько я помню, там ты рассказывал, что как раз... вот давай не буду я тебе говорить, что ты мне уже рассказывал, давай задам вот тебе прямой вопрос. Скажи, пожалуйста, вообще, как пришла идея, может быть, платных тестовых? И вообще, откуда пришла идея с платными этапами оценки? Потому что у вас их несколько платных этапов оценки. Можешь рассказать, с чего вообще все началось?
Смотри, оплата — это следствие, скорее. Корневая идея — давайте нанимать тех, кто умеет делать ту работу, которая нам сейчас нужна и хочет ее делать, а не умеет проходить собеседование. А дальше из этого вытекает, что тебе нужно протестировать человека, что он правда, значит, может, хочет вот это делать, посмотрит на задачи, скажет, что ему ок, странно тратить время человека и дальше никак ты не компенсировать его. Поэтому следствием этого это надо оплачивать. Это просто как бы фейер.
Я правильно понимаю, ну, вообще очень классный месседж, что действительно там нанимать тех, кто может сделать работу, а не проходить тесты. Собственно, я тоже его для себя как бы использую, эту парадигму. Но я правильно понимаю, я могу предположить только, что как то, что я вижу, опять же, по рынку, что такие компании, как ваша, обычно как раз сталкиваются с тем, что довольно сложно стандартизировать роль, и она может, ну, как бы, тут уже смотришь не на какой-то бэкграунд человека, а на реально на способность конструировать что-то новое, чуть, возможно, человек раньше не делал. Насколько это корректно для вас?
Корректно, но только я пока не понял, как это конфликтует с тем, что как раз
Ну,
хорошо умеет.
тогда проверять сложно, ну, то есть ты тогда проверяешь либо что-то, ну, фактическое, что человек уже делал, тогда ты делаешь, ну, стандартное тестовое. А если ты даешь задачу, которую человек, ну, не решал, ну, как-то, или не сталкивался, тогда ты больше
Смотри,
шансов
тут.
проверить.
Да, тут следующее не есть несколько концепций. Во-первых, у нас есть для этого три этапа.
Ой, расскажи, пожалуйста, да, как все устроено, да. Угу.
Практически есть четыре этапа. Есть еще первый этап, опциональный, значит, звонок со мной, если есть какие-то сомнения.
То есть кандидат, который хочет к вам попасть, он откликается, и первым звонок, может быть, с тобой, ты, по сути, отвечаешь на всякие вопросики.
Все так. Дальше есть тестовые. Они на разные роли разные. У тестовых есть хард-лимит по времени. Это означает, что, то есть, наверное, на софтвер-инженера у нас 1,5 часа хард-лимит. Не успел за 1,5 часа, сорян бы. Ну, то есть то, что ты успеваешь за 1,5 часа, то как бы и результат.
То есть я хочу
И
подключиться к вам на тестовое, и у меня, ну, попадаю в какую-то систему, где начинается там старт-кнопка, и вот
не, ну, стартом является просто момент, когда мое автоматическое письмо упадет тебе в ящик. Ну, то есть ты заранее говоришь, что тебе удобно, дальше я скедулю письмо, оно уходит, ну, и как бы дальше очевидно, что ты сабмитишь мне, не знаю, тоже письмо или форму в Notion через какое-то время, ну, либо задаешь вопрос. И очевидно, ну, здесь нет никакой дополнительной проверки, мы просто видим, сколько у тебя занимает это времени. Понятно, что если ты там потратил на 20 минут больше, ну, окей, мы это как бы галочку поставили и ушли. В случае ресерчера длиннее задание, просто потому что там типа за 1,5 часа вообще ничего не сделать, тебе нужно прочитать статью, которая там типа нам нужна
Да,
завтра.
а можешь сразу тогда, вот когда ты рассказываешь про вот эти платы-тестовые, немножко дать контекста. Вот, например, давай, софтвер-инженер, 1,5 часа, что за суть задачи, может быть?
Не
Нет?
хочу
Не хочешь?
спойлерить.
В общих чертах хотя бы. То есть, ну...
Смотри, в общих чертах. И на все позиции мы стараемся давать те задачи, с которыми мы сами сталкивались, и которые просто являются модельными для того, чтобы проверить наличие базовых хард-скиллов и слэш или скорости, с которой человек может разобраться в той теме, в которой, значит, вот ему досталось.
Я поняла.
Поэтому сверху hard limit, во-первых, чтобы никто не упоролся, потому что, ну, не знаю, я когда, значит, периодически прохожу, значит, собеседование, очень бесит, когда, я не знаю, вот это в продуктовой части, ты, значит, тебе говорят, ну, мы ожидаем, что займет 8 часов. Ты делаешь за 16, ты делаешь 16, потом тебе говорят, не-не-не-не-не. У нас есть топ-2 кандидата, которые явно вложились больше, и ты себя чувствуешь очень странно. Вот, и поэтому мы делаем hard limit, чтобы точно никто не упоролся, и это было честно. Второй момент, что, ну, вряд ли в ноунейм компании, в смысле, что, ну, типа, не уровня фанга, значит, человек будет просто готов за деньги, не за деньги, тратить довольно заметное время. Ну, и третье, это показывает уже, за сколько ты можешь разобраться вот в нужной нам теме.
Ну, тоже, по сути, моделирует какое-то как бы рабочее ограничение, которое тоже может случиться. Прикольно. Слушай, я вижу отличный вопрос из чата. Мне кажется, надо прямо сейчас на нем остановиться, потому что вопрос такой. А вот, ну, вопрос он про то, всем ли давать тестовые. Если давать, представьте, если к тебе пришло все 100 кандидатов, вышло все 100, давай, глупый вопрос, всем 100 дадите тестовые. Как ты вы вообще моделируете?
Нет, есть.
Модерируете.
Да, понятно, что есть, как у всех, прескрининг. Ну, во-первых, по счастью или к сожалению, пока, опять же, не фанк, и к нам не приходит 1000 CV в ответ на публикацию вакансий, но их приходит.
Оля, там довольно сложные вакансии, ребят, прям довольно сложные, мягко скажем. То есть это сеньор, ну, там сеньорный, хороший уровень, то есть это не джун позиции, да.
Ну, допустим, там сотня пришла, значит,
Да, допустим.
CV, ну, может быть, две сотни. Дальше, ну, там очевидно, есть какое-то количество людей, которые просто нерелевантны. У меня есть внутренняя, значит, сейчас моделька, которая трекает базовые критерии, которые мне нужны, ну, типа, очевидно, мы просим кандидатов подаваться из европейских часовых зон. Но при этом почему-то, типа, 20% людей подается из Новой Зеландии, sorry, если люди меня сейчас слушают, из, значит, Австралии. Sorry, ну, как бы, нам неудобно. Мы, как бы, narrow в этом месте. И есть еще набор параметров, по которым можно сразу отфильтровать, что эти люди не подходят. Дальше, ну, есть какие-то еще вещи, которые я глазами пробегаю. Ну, и остается какое-то количество людей дальше, которые выходят на тестовые.
Которые ты предлагаешь, то есть они сами как бы инициировать это не могут. Ты говоришь, вот вы готовы для этого вперед, да?
Ну, вот, например, на SVE сейчас, наверное, инициировано было что-то типа 20 или чуть больше тестовых. А дальше, и на самом деле тоже есть расклад, что не все, значит, ну, кто-то получает тестовые, ну, небольшой процент, и все равно отваливается, потому что они все
Конечно.
уже сорян, да, несмотря на деньги, я не хочу. А так, да, ну, вот мы, наверное, из 20-30, ну, в случае своей мы, по-моему, мы 99...
Это software engineering manager,
Сори, да.
да? Нет,
Да,
я на всякий случай поговорю.
короче, full-stack разработчик, давай так, что-то нет.
Окей.
Да, мне кажется, только один человек слился в процессе, и мы всем остальным заплатили, но короткое там, значит, мы за него платим, лимит был раньше со сверху, и мы платим $30. Вот мы,
То
соответственно,
есть
дальше.
20 человек прошли первичный фильтр, и вы 20 людям вы предложили, один человек слился, 19 сделали, вы заплатили по 30 долларов за 1,5 часа работы, вне зависимости от того, если я правильно понимаю, продвигаете ли вы человека дальше или нет.
Да, но я сейчас не произнес еще важных вещей. Продуцирующие своя нам сейчас повезло, ну, или не повезло, не знаю. В каждом задании есть базовые критерии, которые нужно соответствовать, типа базовые. Ну, типа, если тебе нужно что-то развернуть там, ну, если ты там не развернул даже какое-то окружение, для которого тебе нужно, сорян, ну, как бы мы считаем, что ты просто заплавился и вышел, мы продолбались на моменте скрининга CV, а ты зачем-то заплавился, извините, мы имеем право в этом месте отказать. Ну, вот
То есть, если
новичок
есть
сейчас.
критерии тестового, которые ты не выполнил, получается, да? То есть может
Но они,
попасть.
но это как бы базовая планка, и не то чтобы это означает, что это не означает, что если ты сделал, ты пройдешь дальше, но это означает, что если ты даже этих вещей не можешь сделать, то мы не платим. И
А мне как
сами.
кандидат это будет понятно в начале, какие-то вот эти
Да,
ограничения?
там написано в задании, и ты можешь это прочитать, согласиться с этими условиями. Ты можешь, вот на ресерчерах у нас больший процент людей, и дольше, длиннее, которые отказываются, типа, сори, я прочитал и понял, что это не мой стиль.
Окей. Так, и, соответственно, сколько у вас... Сейчас повезло, типа, все 19 условно сделали. А так в среднем еще какой-то процент может отваливаться. Точнее, не то, что сделали, а те 19 вы заплатили. А так, может быть, какой-то процент, которому вы не заплатите. Какой в среднем? Ну, как-то какие-то цифры можешь мне дать, чтобы понимать, сколько...
Я склонен сказать, в среднем,
Где-то...
но
Да.
у нас большие цифры, чтобы, значит, делать average. Мне кажется, что процентов 15, наверное, я бы так оценил.
15. Ага,
Ну,
хорошо.
может, больше немножко. Но не половина, меньше.
Я тебя все время прерываю, потому что невероятно интересно закопаться дальше в детали, но я вернусь сейчас на шаг назад. Вернемся вот к тому, как вообще в целом выстроен процесс, потом уже поговорим про критерии оценки, тоже очень интересно. Значит, еще раз, ты сказал, что вот есть, значит, для софтвер-инженера 1,5 часа, значит, тестовая из тех, которые вы уже базово делали, ну, то есть какая-то вещь, которую вы уже делали. Для ресерчеров ты сказал 6-8, я забыла. Какой тайм...
Восемь
временно.
восемь хардмель.
8 hard limit. А если еще для кого-то вы делаете тестовые, например, те же научные журналисты?
Делали тоже, там был лимит, то ли 6 часов был.
6 часов. Ага. Тогда у меня общий вопрос. Вот на эти три роли есть тестовые, бюджет. А, кстати, бюджет. Что с бюджетом на ресерчера или на научного журналиста? Вот сколько платите? Если можешь говорить, конечно.
Что такое бюджет? Что ты имеешь
Ну
в
вот,
виду бюджетом?
ну, в смысле, бюджет на, ну, сколько вы платите за выполненное человеку?
А, я понял, sorry. За ресерчеру $100 за пройденное
За
baseline.
8 часов. Ага. А научному журналисту?
Не помню. Может быть, 50, может быть, 100. Честно, не помню. Скорее, 50.
Окей. Можно ли использовать и при...
Все что угодно.
У вас как, ну, то есть есть же вот этот хайп, о, там с помощью ИИ все могут сделать. Поговорим.
Сделают.
Пусть делают. Слава богу, да?
Ну,
Сделают с помощью ИИ.
смотри, наш подход следующий, что ты можешь использовать все то же самое, что в реальной жизни, в реальной работе. Мы ожидаем, что ты будешь использовать и модельки в реальной работе. Это означает, что мы также ожидаем, что ты классно ими пользуешься во время тестового и их применяешь. Особенное задание еще и в том, что hard limit, он довольно тесный, я бы так сказал, для этих заданий, поэтому, ну, как бы если ты ничем не пользуешься, я не знаю, там, только Stack Overflow по старинке юзаешь, возможно, ты просто не пройдешь этот baseline, и все.
То есть тут прям заложена, по сути, необходимость скорее использования и для ускорения.
Да, и второй момент, ну, мы стараемся чекать, насколько, ну, мы просто скармливаем, значит, эти задания в модельку и смотрим, что она нам отвечает.
А какой вопрос вы задаете модельке?
Ну, типа, у тебя тестовое задание. Скажи, пожалуйста, значит, что ты на это сделаешь?
Не поняла все равно сути, за что,
Ну,
чтобы знать модель.
вот ты подготовил тестовое задание. Ты
Да.
можешь то же самое в GPT воткнуть и попросить модельку дать тебе ответ. И дальше ты смотришь, это твой бейзлайн вообще-то, фактически. Если человек делает, чем моделька, это точно не, ну, как бы, даже если, значит, во-первых, это point, значит, добавить критерий к этому заданию, что иначе оно не считается пройденным. Также, если очевидно его можно сделать с помощью модельки, то, сорямба, нужно переформулировать задание. Оно так не пройдет.
Хочется здесь спросить, сколько времени вы в целом, ну, конструируете такое задание платное?
Мне кажется, я не берусь сказать за коллег, которые делали задания на ресерчеров и инженеров. Вот на operation второго человека, которого мы в какой-то момент, наверное, будем искать, мне потребовалось, ну, суммарно, наверное, день или чуть больше.
чтобы
Ну, типа, и ты нас,
подумать.
ну, типа, да, подумать, потестировать, подумать, потестировать.
Прикольно. Класс. Так, хорошо. И вот, значит, люди сделали. Вы заплатили всем, кто прошли в этих тестах базовые критерии, ну, собственно, соблюли. А дальше вы оцениваете, да, и выбираете, кто кого двигать дальше. Что здесь?
Оно, к сожалению, не так это работает. В смысле, мы не... Если бы можно было, значит, всех быстро пропустить и потом выбрать лучшего и пустить, было бы классно. Но в реальности люди переходят постепенно. Ну, то есть, просто, опять повторюсь, вот есть бейзлайн в виде ответа модельки, есть какой-то наш ожидаемый еще тоже бейзлайн человеческий, и люди, которые проходят вначале, ну, то есть мы смотрим, и окей, у нас прошло там 5 человек, мы, значит, наверное, мы первых двух пустим на следующий этап, и пока остальных, сори, подвешиваем. Дальше приходится следующий, если они уже лучше, чем предыдущие трое, значит, мы поднимаем планку и дальше так двигаемся.
Окей. Какой следующий этап?
Да, сразу скажу, 3 этапа. Значит, первый — это асинхронное тестовое. Второй этап — это синхронный trial day. Это один день работы с супервайзингом кого-то из команды. И третий этап — это trial период. Это порядка 2 недель, когда ты работаешь в команде над реальными задачами.
Расскажи про trial day. Это... Понятная в целом штука, но я это тоже редко встречаю, потому что, ну, как бы это же отдельная задача по конструированию онбординга, по выделению отдельного человека, и вообще... Особенно, когда у вас такая маленькая команда. Блин, кто этот человек? И как вы его мотивируете этим заниматься?
Ну, это кто-то из сеньорных ребят. Про мотивацию вопрос, который, возможно, системно нам еще нужно порешать. Ну, сейчас есть мотивация понятная, что тебе нужен человек, который в команде будет перформить. Какой-то дополнительной мотивации у нас на сейчас нет. Ну, ты просто ищешь себе коллегу, потому что у нас есть куча проектов, которые не сделаны. И мы очевидным образом, ну, если у тебя есть, не знаю, вдруг тебе пришло несколько людей на неделю, мы не ожидаем, что ты, значит, перформишь по основным своим задачам так же классно, как и остальное время.
Мне очень хочется поподробнее поговорить про то, как вы, ну, как бы конструируете этот trial day и как вы оцениваете его, делаете ли это какую-то единообразность в оценке. Потому что я, например, у себя супер люблю вот этот, ну, 2 недели, оплачиваем 2 недели. Там все-таки, ну, более расслабленно и в целом понятно уже там на перформе человек к концу. А вот 1 день, это интересно очень. Я бы попросил.
Смотри, тут следующая история. Задача trial day — это понять, мы хотим двигаться с этим человеком на трайл-период или нет. То есть это такой фильтр.
То есть вместо собеседования часового, по сути, вы делаете как бы совместный день.
Ну,
то есть, может,
по факту, и по факту столько и потратишь, ну, ты как сотрудник со стороны, ну, то есть ты на старте у тебя... Смотри, есть еще одна особенность. Поскольку мы маленькие, мы сейчас фокусируемся на поиске ребят, которые могут делать самостоятельно, а не требуют гайдинга. То есть это не джуны и не middle минус. Поэтому если человек, получив задачу, не может самостоятельно решить, какие нужны вопросы, недостающие штуки, задать это все, он не прошел.
И если прям, ты конструируешь задачу, там, условно, 1 день, то есть надо, чтобы человек за 1 день справился с большой задачей.
Да.
Какой-то
да.
Достаточно.
Ну, она не очень большая. Она, опять же, скорее не влезает в день, чтобы было лучше понятно, значит, ну, как, знаешь, как вот в, ну, в чем, фигурном катании, по-моему, да, никогда не ставят высший балл, чтобы, значит, потому что кто-то последний может выступить еще лучше. И
последнего лучше.
Также вот, ты стараешься сделать... Нет, идея в другом. Ты стараешься сделать задание, которое, ну, если ты не супер экстраординарий, ты не сделаешь его за день, ну, там, ты сделаешь его чуть дольше, чем за день, чтобы у тебя...
Можешь такой пример привести тоже? Ну, хотя бы вот, ну, как-то, потому что тут прям просится какой-нибудь пример. Может быть, из старых заданий, которые вы давали?
Они одинаковые сейчас.
Одинаковые? Оу, ничего себе. Получается,
История следующая. Первые 2 этапа — это модельные задачи, которые мы когда-то делали.
Не живые рабочие задачи все еще. Это все еще не живые рабочие задачи.
Они рабочие, но уже не живые.
Ага, да.
То есть мы их делали когда-то, мы с ними сталкивались. Вот человек с такими же задачами столкнется, с похожими задачами столкнется, скорее всего. Но вот на trial период он уже погружается, или она погружается в реальный контекст. Вот они, задачи, бери, делай, коммуницируй с командой, и там уже типа как пойдет. А на первых двух этапах, ну да, это одинаковые задания. Ну, в этот момент мы их, может быть, поменяем, но на данный момент они одинаковые за последние полгода. И это, во-первых, позволяет сравнивать.
Да, это правда. Классно.
Да, во-вторых, это минимизирует время человека со стороны команды.
Угу.
Ну, и это позволяет так сформулировать задание, чтобы, ну, меньше вопросов возникало у человека, меньше, в смысле, вопросов, которые не по существу. Ну, типа,
мне все-таки очень хочется пример. Так как ты пример называешь, я приведу пример свой. Ну, в смысле, может быть, ты поймешь, как, может быть, ты на вашем примере, ну, на моем примере сможешь ваш пример привести. У нас, например, когда мы искали там, редактора, ну, например, да, там мы там давали задание, в том числе основанное на исследовании рынка, которое мы делали. Ну, вот оно было прошлогоднее. И у нас была там задача определенная, там, значит, как, ну, сложный контекст, который нужно было разобрать и сформулировать, и сделать то, что мы уже базово сделали, но это была наша внутренняя, как бы, история, которой нету снаружи, то есть нельзя подсмотреть базово. Вот, и мы действительно, ну, как бы, мы не берем это в работу дальше, но проверяли, да, редакторов именно на том, насколько они быстро и способны это делать, плюс насколько вообще им это интересно делать, тоже хорошая мотивация. Вот, ну, то есть мы брали готовое исследование и контекст, сырые данные, и смотрели, как человек справляется с формулированием, ну, как бы, сложных вещей, и умеет ли он тоже ресерчить. А что-нибудь, может быть, приведешь какой-то пример у вас?
Засада в том, что я не помню, какие у нас там сейчас задания. Ну, значит, там что-то будет все равно истерии. Смотри, вот у нас есть ресерч-проект, вот мы столько-то прокопали, сейчас мы хотим подрубиться вот к таким опишечкам, и, значит, вот сюда отправить такой результат. Я сейчас это уже утрирую, там, скорее всего, чуть менее низкоуровнево сформулировано, но вот у тебя есть такой набор данных, мы ожидаем вот такой результат, все, дальше, там, у нас есть вот такие-то мощности, тулы, спрашивай, что хочешь, используй, что хочешь, вот, значит, вот мы хотим к такому результату прийти. Ну и дальше смотрим, что получается.
Супер, очень понятно. А скажи, пожалуйста, как вы решаете вопросы со всякими NDA и доступами?
Тут мы в привилегированном положении, потому что мы нон-профит, и, значит, не то чтобы у нас было что-то суперсекретное, ну, типа, у нас миссия, значит, распространять. Да. Поэтому главное, что те задачи, которые на первых двух этапах, они, ну, все равно они уже модельные, они сделаны. Ну, как бы человек расскажет, окей. Ну, значит, если это вдруг мы вдруг заметим, что кто-то уже знает решение, ну, мы просто поменяем задание. Опять же, не то чтобы это было критично. На trial период мы уже подписываем контракт, там есть формальное, ну, во-первых, там ключевое, что есть, это передача интеллектуальной собственности, потому что дальше нам нужно иметь возможность использовать результаты работы.
Там уже живая работа получается, да, я поняла.
Да, у нас смешной был кейс месяц назад, у нас был человек, который прошел trial период, но не прошел в итоге в команду, но он участвовал в проекте, и дальше мы предложили ему быть, значит, среди, значит, авторов статьи, которые мы публикуем. Но поскольку это было тест во время его работы, ему пришлось отказаться.
Ага, понятно. Да, это, кстати,
история.
С Гатроним тоже разговор. А, да, вот то, что можно взять отпуск. Да, так, сейчас, значит, на шаг назад. Trial day, он оплачивается тоже, соответственно. И дальше... С каким средним количеством людей человек взаимодействует? Только ли со своим условным бадди, ну, как будущим, не знаю, руководителем или наставником, как? Или он может взаимодействовать со всеми людьми в команде?
Смотри, у нас основной инструмент командной коммуникации — это Slack. Да, сори для некоторых в этом чате. Мы можем использовать Slack в этом месте, в смысле, что мы не в России. У нас Slack, мы просто создаем канал, добавляем туда, значит, всех заинтересованных, ну, то есть кандидата, сеньоров, которые могут отвечать на вопросы, и, ну, одного из них, кто, значит, точно его курирует, и, ну, я сможет задавать им вопросы в этом канале. Дальше, когда мы переходим на трейл период, просто этот guest в Slack переходит в team member. Ну, сорян, не team member, а там multi-guest, multi-channel guest называется. Просто мы добавляем его во все нужные каналы.
Поняла. То есть он не подключается ко всей команде сразу, как бы у него есть ограниченное количество людей, с которыми он коммуницирует во время trail day для решения этой своей задачи. И эти люди, в общем, и оценивают его в конце этого trail day, если я правильно понимаю. Сколько максимум людей может оценивать человека на trail day?
Давай так, среднее число 1,5-2, думаю. Вот два человека, которые вместе обсуждают и дальше принимают решение.
Как быстро обычно, сколько нужно времени, чтобы понять, что человек наш, не наш, брать, двигать дальше, не двигать дальше? Есть ли какие-то объективные критерии прописаны, знаешь, там, оцениваем по 5 параметрам, от 1 до 5 прописываем какие-то комментарии, как вообще это у вас устроено? Или просто созваниваетесь и говорите, берем, не берем дальше, или как?
Ну, есть базовые параметры, которые просто напоминалка, про что нужно подумать. Дальше есть две, ну, тут две составляющие. Первая, у тебя кандидаты, ну, значит, представим, что они распределены как-то. Ну, у тебя по кому-то очевидно понятно, что можно не думать, давайте дальше, по кому-то ровно так, можно не думать, значит, реджект.
Точно не
а дальше надо. Есть, да, есть количество людей, которые в промежуточной зоне, и дальше ты, в зависимости от ситуации, если у тебя прямо сейчас есть X людей, которых, по которым нужно понять, кого мы берем на trial период, то мы, значит, скорее дождемся еще кого-то там, ну, и
пойдем.
Да, потому что ты не можешь много людей пустить на trial период, это ограничение этой схемы. И тогда ждем. Если у нас сейчас есть один кандидат, он выглядит хорошо, да, как бы с более высокой вероятностью мы его пустим тут же дальше.
Ну, а скажи про критерии. Есть ли какие-то заранее сформированные критерии, по которым оценивают?
Вторая составляющая, что мы довольно гибкие. У нас мы стараемся делать full-stack команды, в которых, ну, как бы, ребята берут идею из бэклога и дальше доводят ее до демки, с которой мы идем дальше. И в этом смысле у нас мы можем, там, не знаю, простить отсутствие каких-то конкретных скиллов в пользу чего-то другого. И у нас нет жесткого какого-то скоринга, что, значит, вот, все, значит, он что-то такое не знает, поэтому мы не берем. Это более general характеристики, насколько человек самостоятельный, насколько он шарит. Вот тут шарит, но будет разные подтемы в зависимости от роли.
В чем именно шарит, да?
Да, ну, если мы нанимаем
сеньора, то... Харды, по сути, да. То есть...
Да.
Самоходность, ну, собственно, soft skills базовые, там, и харды потом смотрим. А что еще?
Да, коммуникация.
Насколько... Ну... Что, вот что, кстати, как вы, что смотрите? Насколько в целом комфортно с ним или что? Или умеет ли он разговаривать словами через рот вообще, в принципе?
Это довольно специфическое, ну, в смысле, специфическое в смысле, что сложно, ну, может быть, мы потом, значит, напряжемся и сделаем методичку, но смысл в следующем, что ты хочешь нанять коллегу, который может тебя понятным образом спросить про проблемы, там, задачи, и дальше пойти с ней дальше. Если он этого не делает, это проблема не в кардах, это проблема в коммуникации. Или он рассказывает про нее там, на привычном созвоне, и ничего не понятно. Ты переспрашиваешь, и снова ничего не понятно. Это снова проблема с коммуникацией. Это другая проблема с коммуникацией. Не то, что, в смысле, он не понял или не спросил, а то, что он не может донести. Sorry, мы, знаешь, скорее всего, в этом месте мы дальше не двинемся. И могут быть какие-то еще штуки, которые я тебе сейчас не вспомню. Плюс в нашем случае критичен английский язык.
Чтобы он был достаточно хороший разговорный.
Просто разговорный. Ну, просто... То есть вот то, что у нас есть какое-то количество кандидатов, которые говорят на русском языке, это скорее, ну, если он их на родной, это скорее случайность, чем системная цель была. У нас есть... Да-да-да. Ну, у нас есть среди серчеров ребята не из бывшего Советского Союза, поэтому...
Английский должен быть достаточный для работы, я поняла. Скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что тоже воронки, ну, у вас, понятно, не какие-нибудь амазоновские маленькие, но все-таки какой процент, ну, по твоим ощущениям, проходит дальше, вот после Trail Day? Это 50 на 50 или там 80 на 20 в какую-то сторону?
После trial day, наверное, 30-50%, что мы сделаем офер.
На trail период.
Ой, сори, 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 trial период, да.
Да, позовете на
Ну,
trail.
типа
30-50?
после... Да, после двух-трех trial периодов мы, скорее всего, сделаем офер. Вот, и двинемся дальше.
Когда ты говоришь после двух-трех, это в смысле 2-3 кандидата на trial периоде, и вы из них выберете одного на офер. То есть там дальше воронка уже. Нет, не так? Я не поняла тебя.
Это может быть по-разному. Повторюсь, у меня нету статистики, чтобы... Нету достаточно
я просто,
выбора.
Я просто хотел понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь после двух-трех trial периодов. Это для одного кандидата? Ты сказал просто. Ты сформулировал так,
Давай
я запуталась.
Давай я тебе пример на воронку с другого конца расскажу, а ты
Давай.
переспросишь. Вот у нас
Давай.
пришло там, значит, 100, 150, 200 CV. Скорее всего, из них будет порядка 50 умеренно релевантно. Из
Ага.
них ты выбираешь там половину, типа 25, кто тебе кажется прям совсем релевантным, отдаешь им тестовые. Дальше, ну нет, больше, наверное, ты, наверное, 40-то
Предлагаю
предлагаешь.
тестовое большему количеству, да.
Да, человек 20 его пройдет.
Угу.
Дальше это превращается в то, что мы, значит, 6-8 человек позовем на trial day. Из этих там людей на trial период мы возьмем 2-3, и из этих людей кому-то мы сделаем офер.
Да.
Где-то это, где-то это может быть, что просто один человек просто дошел до, значит, до trial day, он же перешел на trial период, и ему же мы сделали офер. Ну, так было. Ну, поэтому не исключено.
Да, понятно.
Но
понятно.
В другой ситуации наоборот может быть.
И при этом, если я правильно понимаю, из-за особенностей вот самого вашего подхода, весь процесс оценки, например, одного кандидата может, ну, как бы занять больше месяца, явно. Потому
Да.
что, например, на трайл период человек не может подключиться сразу, потому что, например, он прямо сейчас работает, и ему надо брать отпуск. Но, кстати, это
Да.
крутой, ну, как бы крутой поинт, мне кажется, и для людей тоже, что они могут прийти к вам и посмотреть вживую, как это все у вас устроено, и решить, надо ли им это или нет. А были ли люди, которые отказывались после трейл периода в 2 недели от оффера, например, вашего?
Были, но не по причине задач. Был отказ по причине того, что мы не рассчитали, значит, наши ожидания в ту или иную сторону. У нас были ребята, которые, значит, ну, на trial day, значит, ты все равно можешь еще поспрашивать, какие задачи. У нас были ребята, которые на trial day посмотрели, и, значит, и после этого сказали, не, старямба, это не то, что мы ожидаем. Ну и прекрасно.
Да, это хорошо, что можно сразу заранее вообще все совсем разобраться. Окей. Класс, я поняла тебя. Ну, скажи мне, пожалуйста, как ты сейчас вот на этом этапе, сколько у вас, получается, вся эта оценка у вас работает по времени? Сколько вы уже используете такую систему оценки?
Мне кажется, что мы с начала года начали так двигаться.
То есть вот полгода, по сути, вы сейчас такой... Сколько людей удалось нанять, если тоже не секрет, не коммерческая тайна?
Ладно, ручкой пересчитать.
Ну, понятно.
Семь, кажется, человек.
Нормально, кстати. Слушай, а кто был инициатором вообще этого подхода у вас?
Ну, у нас есть Head of Research Team. Мне кажется, что вот он и был инициатором, потому что его примерно так же, значит, он также задавался вопросом, что а зачем мы, значит, смотрим на то, как люди проходят интервью, вместо того, чтобы чекать, как они работают. Плюс, на самом деле, у фаундера компании были похожие, значит, интенции, ну и у меня такие же интенции. Не было никаких вопросов, просто Kitwork Network закончился, мы такие, окей, давайте мы выстроим процесс найма вот так.
Есть ли какие-то сейчас планы по развитию этой системы? Вот ты понимаешь, что здесь какие-то узкие места, подводные камни, и надо бы как-то теперь по-другому. Ну, насколько она у вас сейчас в процессе изменений, не знаю, конструирования, обновления? Или ты считаешь, что вот то, как сейчас она у вас устроена, это прям вообще пока все устраивает, нет смысла сейчас ее переделывать или улучшать? Вполне устраивает.
Я думаю, что по мелочи там есть что поправить, в смысле, что мы как бы итеративно мы смотрим, что значит что-то не получается, и правим. Узкое место здесь очевидное. Трайл-период. Ты не можешь взять много людей на трайл-период, и это довольно затратно и по деньгам, и по времени. Что еще? Ну, с трайл-периодом вторая проблема, да, что если человек работает, ему очень сложно взять три, ой, фу, три, 2 недели отпуска. Иногда мы, правда, договариваемся на полторы, там, чтобы как-то здесь сделать. Это проблемные места. Узкие места, да, нужно больше вкладываться в задания. Сеньорным ребятам нужно быть постоянно готовыми кого-нибудь онбордить на trail day или trail период, но с другой стороны, зато другого онбординга никого не существует. Когда человек вышел, его не нужно онбордить, он все знает. Скорость — проблемное место, ты не можешь за неделю нанять человека.
Нужно больше времени в целом. Да, поняла тебя. Слушай, а были случаи, когда вот ты смотришь офигенный кандидат, не знаю, возможно, после собеседования с тобой понятно, что человек делает то, что вам нужно, или он вот прям хорошо подходит, но он прям отказывается делать тестовое, потому что, типа, берите меня таким, как я есть, без всяких тестов.
Нет, не было. У нас был обратный кейс, когда человек долго убеждал, что он не будет делать тестовое. Ну, окей, мы сделали ему интервью. Два человека таких было. На интервью возникли вопросики, и мы таки попросили, значит, сделать тестовое, потому что иначе мы не пойдем. Нет, оба человека завалили тестовое.
Ну, то есть, Поняла тебя. Ну, то есть, в целом, поделись вообще в целом, как кандидаты реагируют на платное тестовое. Я, например, когда неделю назад анонсировала вообще наш с тобой разговор, я как-то, видимо, недостаточно ясно сформулировала, что компания платит за тестовое. У меня люди начали писать: вы совсем уже оборзели, кандидаты вам еще и за тестовое должны платить. Я такая: господи, как бы надо срочно заключать большую ясность. Вот, ну, у нас, ну, были ли, как вообще кандидаты реагируют на платный тест?
Ну, смотри, возможно, те люди, которые, редкие люди, которые мне так и не ответили на письмо с интро, возможно, как раз они негативно и относятся, потому что, ну, есть какой-то процент, типа, не знаю, 15%, которые, может, чуть больше, потому что еще некоторый процент людей после из звонка со мной, значит, решают выйти, ну, типа, наверное, 20%, типа, такие, не, ладно, мы поняли, что нам в целом неинтересно именно с вами. Где тут загвоздка с тестами, а где то, что мы рассказали, что мы делаем, и, ну, не очень заинтересовало, не знаю. И все остальные, с кем кто сталкивается, реакция позитивная. Вот у нас сейчас проходит trial day кандидат, он мне прямо на интервью, ну, это не интервью, это просто созвон, сказал, что это вообще была его мечта внедрить такое у себя в команде, но ему не дали. И он прям с удовольствием сам пройдет такое и посмотрит, как это со стороны кандидата, такая модель.
Класс. Слушай, а бывало такое, что, например, тестовый человек сделал, и деньги, может, ты получил, или, ну, как бы начинает оспаривать, что что-то слишком мало денег, давайте больше, или, значит, вы меня не так оценили там. Ну, то есть были ли такие, которые спорили после тестового, когда вы, например, отказывали?
Ну,
Или...
деньги на входе, ну, я сразу пишу, сколько мы платим за тест и trial
А
day.
бывает такое, что ты как торгуется, типа, ну вот за такое все-таки я готов подороже делать.
Были, и все ровно все, кто торговался, не прошли.
То есть ты соглашался в итоге, да? То есть вы соглашались давать больше и...
Мы 2 раза сделали этот эксперимент, 2 раза, значит, все зафейлилось. Ну, мы не корпорация, мы можем себе позволить такие, окей, ладно. Если нам вдруг почему-то любопытно провести этот эксперимент, мы готовы провести этот эксперимент. Ну, провели эксперимент. Ну, все, как бы не зашло. Там, смотри, там есть некоторые очевидные проблемы, когда ты нанимаешь кандидатов из разных локаций. В смысле, что мы
О,
full remote,
да, там же
и
платить как сколько
мы
дают.
готовы нанимать от GMT минус 2 до GMT плюс 5. Ну, просто чтобы у нас были 4 часа пересечения для каких-то дискуссий, А остальное ты можешь находиться где угодно. И вот здесь могут быть кандидаты из Ирландии, кандидаты из Казахстана. Одному оплата, значит, 30 за 1,5 часа, кажется, вообще, как бы, молодцы ребята. Ну, если им не жалко, или там 100 за X часов, 8 часов. А, ну, чувак из Ирландии тебе скажет, что, ну, вы, конечно, жмоты, ну, сорян. Ну, это нам, мы не готовы рассчитывать под каждую локацию, это вот именно тесты, просто фиксы.
Я поняла.
Это объективно. Но дальше, да.
Я сейчас скажу для тех, кто нас слушает. Значит, если есть вопросы к Коле, то прямо сейчас самое время начать их задавать, потому что минут через 10 можно будет уже, я почитаю чат и озвучу вопрос. Пока у меня свои вопросы еще есть, Коля, извини. Значит, понятно. То есть оспаривали условия, но, соответственно, не случалось какой-то. Ты знаешь, я, например, делаю по-другому немножко. У меня есть, ну, собственный как бы лимит базовый. Я понимаю, вот это тестовое, например, оно, ну, максимум я готова вот столько заплатить. Но я предлагаю кандидату оценить самостоятельно. И если человек выходит за пределы моей оценки, мне интересно поговорить, что он имеет в виду. Ну, в смысле, что он хочет здесь сделать. И у меня был один раз кейс, когда человек предложил мне сделать тестовое гораздо более объемным и полезным, вот, ну, за большие деньги. И я согласилась, и оказалось, хороший кейс вообще случился. И потом случился найм.
Я понимаю, тебя это резонно тут, но ты тут же сама нанимающий менеджер. Вот, типа,
Это
когда я
правда, да.
нанимающий менеджер, я также могу поступить, но когда у меня нанимающий менеджер ребята-инженеры, и я не готов оценить тонкости, значит, то, насколько там он шарит за, значит, за модельки сейчас. Ну, сложно, в смысле, что тебе нужно сделать координацию, и зачем тебе это? Ну, такой, нет, сори. Короче, а второй момент, что у нас тестовые, это не те задачи, которые мы потом, значит, из них что-то полезное уже сделаем. Ну, это первые два этапа. Мы их уже сделали, нам не, не, мы с ними ничего не сделаем. Это модельные задачи, на которых мы хотим проверить харды. Ну, и просто ты такой, окей, сори, ребят. Вот есть задание, хотите, соглашайтесь. Не хотите, вы можете всегда, ты можешь получить задание и сказать, что я не буду его делать, сорян бы.
Окей. Слушай, а можешь ретроспективно оценить? Вот ты сказал, что вы начали внедрять эту систему с начала 2025 года, а до этого, соответственно, такой системы не было. А если какая-то оценка вот было, стало, качество поменялось как? Или
Мне
сложно?
сложно сказать, потому что до этого, во-первых, мы не очень нанимали, и это был просто нетворк. Ну, и компании, ну, ты типа ресерч по подразделению, ну, чуть больше года. Ну, может быть, полтора с найма первого, значит, ресерчера. Поэтому, не могу, ну, как так, ты не сможешь сравнить с нетворком.
А есть ли роль у вас в компании, куда вы понимаете, что нет, платные тесты вы внедрять тут не будете точно?
Пока нет.
То есть прям все. Класс. Ну, то есть все, ну, судя по тому, что ты говоришь, что даже там для процессного менеджера, который вот сейчас нанимаете, тоже продумываете платное тестовое здесь. Прикольно. Ну, то есть, и получается, вам не пришлось как-то убеждать руководство, что надо его внедрять. В общем, у всех была единая парадигма, потому что это прикольная штука. Класс. Ну, тут интересно, конечно, что-то... Интересно, знаешь, было бы, конечно, с тобой сделать еще повторное интервью через годик-полтора, когда вы вырастете, может быть, раза в 3-4, и узнать, насколько это работает на масштабе. Вот как раз мне хочется найти такой опыт, ну, потому что масштабировать... Насколько это масштабируемая история, это интересно. Для маленьких команд, мне кажется, хороший очень поинт во многом. Думаете ли про масштабирование? Или пока... Нормально так.
Ну, смотри, во-первых, мы удвоились за полгода, если даже не, ну, чуть больше, чем удвоились. Но это все равно, это порядки, типа, вот 12 человек. Это не, ну, не масштабы каких-то больших компаний. Ты права в том, что мы не знаем, значит, как это будет работать на масштабе, но скорее с той точки зрения, что обычно, когда у тебя растет brand awareness, то у тебя и воронка начинает расти, тебе нужно какие-то, ну, тебе вынуждены будешь внедрять какие-то дополнительные фильтры на старте, ну, потому что ты не хочешь потратить бесконечное количество денег и бесконечное количество времени на отбор лучшего кандидата. В целом, тебе все равно достаточно какого-то базового хорошего Сейчас плохо звучит. Ну, у тебя есть какой-то ожидаемый уровень. Все, кто попадает выше этого уровня, они классные. То есть, да, ты готов их всех брать. Поэтому, а кто из них самый классный? Ну, сорян. Ну, достану, то есть, если ты первого нашел такого, все, мне классно. Если они, вот у нас сейчас был найм, когда у нас сразу два человека таких сопало, мы мучились, и пришлось одному отказать.
Наняли. То есть у вас просто невозможно было нанять двух, да,
получается? Ну, у нас была роль, на которой нужен был один человек. И вот два человека, они прям нашлись параллельно, мы 3 месяца искали, и нашлись два человека параллельно, и как бы вот они... Одному пришлось болезненно. Ну, сорян.
Ну, по крайней мере, здесь было с оплаченной тоже историей, время, собственно, оплаченное. А скажи, пожалуйста, а ты сам как кандидат встречал когда-нибудь платные тестовые?
Нет. Мне кажется, что для продуктов все тестовые бесплатные, которые я видел, и там типа «сделайте нам стратегию, пожалуйста». И такой «ну, спасибо, чуваки».
Блин, вот это тоже вечная штука про то, что кандидаты жалуются о том, что вот я тут сделаю, значит, это тестовое, а потом его будут использовать бесплатно мою работу. Вот, кажется.
Слушай, использовать, пожалуйста, мне не так жалко. Смотри, там есть тонкая грань. То есть... лучше, когда тебе дадут реальную задачу, чем модельную, потому что на модельной задаче либо тебя будут докапываться до странных вещей.
Например?
Ну, модель в смысле, ты идешь, я не знаю, собеситься в условный Яндекс, а тебе там дают тестовое, построй, пожалуйста, значит...
Продукт для марсиан, да.
Ну, для марсиан или для, значит, какого-то другого сервиса, у которого нет в Яндексе. И дальше ты понимаешь, что на той стороне тебя будут, по более-менее абстрактным критериям судить, и могут быть, странные. Поэтому я бы, как продакт, предпочел бы, чтобы меня судили на реальном продукте. Но иногда ты прям ощущаешь, что, значит, так коммуникация строится, что, значит, у тебя просто собрали набор идей и как бы сказали «до свидос», вообще ничего не сказали, такие «ну, зарям». Все. Тут странно. По крайней мере, в продуктовой части тестовые я не встречал, что оплачивались.
Хотя это, в общем, очень было бы логично. Там как будто бы можно вытащить довольно много задач, которые могли бы быть полезны бизнесу. Так, у нас есть вопрос в чате. Я предлагаю, значит, сосредоточить всех, кто нас слушает и хочет получить шанс задать вопрос человеку, который, значит, работает в компании с платными тестовыми. Вот про все, что вас интересует, можете писать. Значит, Вера спрашивает, а как интересно будет работать, вот, например, если человеку интересно, и он был бы не против пройти трайл-период, но просто не может взять отпуск, и даже за свой счет не может. Придумываете ли какие-то исключения? Вот эти 2 недели, да, для кого-то может быть же прям сложная история. Не везде это возможно.
У нас пока не было кандидатов, которые по ТК Турции работают, поэтому я думаю, что мы что-нибудь будем обсуждать, если кандидат нам интересен. Но тут... следующие моменты. Кажется, что... мы думаем, что это в интересах самого кандидата, потому что если ты работаешь на хорошей работе, то приняв оффер и не зная, что там у тебя будет происходить дальше, какая команда, какие задачи, ты все со слов воспринимаешь. В твоих же интересах пощупать это в реальной жизни, прежде чем этот оффер принимать. Потому что, ты, значит, ушла с работы, приняла оффер, вышла, через 2 недели понимаешь, что это не твое. Ну, и лучше ли эта ситуация, чем ты взяла неоплачиваемый отпуск, не знаю, договорилась с руководством. Мы же все равно заплатим. Ну, то есть мы, правда, не знаю, у нас тут какая-то базовая ставка, она может быть чуть ниже, чем потом будет у тебя.
Я хотел спросить, да, насколько здесь это, значит, деньги какие платятся.
Но ты в любом случае заметно снижаешь себе риск того, вообще, где ты окажешься. Или там, не знаю, как бы каждый понимает по-своему адекватность, значит, других людей. Ну, вот ты, как бы, может быть, тебе кажется, что команда неадекватна. Ну, у тебя есть шанс это проверить и снизить себе риски, что ты окажешься в ситуации, когда ты, да, блин, оттуда ушла, сюда вот уже не хочу.
Ну да, кстати, в этом смысле, если есть возможность взять за свой счет, то как бы как минимум будет компенсация денежная. Слушай, а вот такой вопрос, так как мы с тобой, конечно, подробно не обсудили и не можем, я так понимаю, обсудить все-таки ваши непосредственно задачи, например, тестовые, вот именно платные тестовые. Ну, потому что, видимо, это важно, чтобы оно не уходило куда-то вовне. Но вот у меня к тебе вопрос. Я вижу, что сейчас происходит с фродом на рынке кандидатов. Там есть определенные мошеннические схемы, мы отдельно это изучаем. И, ну, например, есть целые банки задач, заданий, которые собирают кандидаты от разных компаний, и, собственно, менторы специализированно натаскивают людей на прохождение этих тестовых заданий. Насколько можно вашу ну, задачу там, для software engineering, для researcher, например, таким образом сграбить и подготовиться заранее?
Ну, смотри, я не то, что считаю, что это сильная проблема, ну, как бы, сграбят, сграбят. Ну, во-первых, мы просто, если мы вдруг это поймем, мы перепридумаем, но ключевое, я тут ощущаю следующее, что когда ты знаешь, что у тебя дальше будут еще два человеческих этапа триала, зачем тебе? Ну, нет, ты можешь поднять свои шансы и пройти, значит, тестовое, показав какие-то базовые хардскиллы, но дальше они будут проверяться еще более интенсивно, прежде чем мы сделаем тебе оффер. Если бы, смотри, вот тут следующая история. Если бы мы давали одно тестовое и типа интервью, а дальше делали оффер, мотивация понятна. Я прохожу тестовое, я, значит, натренировываюсь на интервью, я его прохожу, говорю, какой классный котик, а дальше у меня оффер, я выхожу. А если у тебя впереди еще день, а потом еще 2 недели, и ты все эти 2 недели реально работаешь, ну, зачем тебе с тестом заморачиваться? В целом можешь, ну, окей. Ну, дальше мы тебя на trial day отсеем. Или, значит, мы имеем право прервать trial период.
Если поймешь. А было такое, что прерывали трайл
Нет.
период? Еще пока нет, да? И пока не замечали какого-то фрод истории от кандидатов.
Может, она есть, я не знаю, но в смысле, если кто-то. Да нет, ну, в смысле, кто. Смотри, как бы, если ты настолько классно шифруешь, что это не влияет на твою работу, а ты очень быстро учишься, так это хорошо.
Ну да,
Но.
главная задача решается, и все.
Да.
Класс. Класс. Я тут тоже здесь в этом базово согласна. Просто это прикольная история именно за счет того, что длительный и несколькоэтапный трайл период, он действительно снижает вероятность фрода на первом этапе тестов, потому что это, конечно, основной фрод сейчас на рынке, на мой взгляд, один из.
Я понимаю. Ну, опять же, сделают, сделают, но дальше все равно что-то может пойти не так.
Слушай, а бюджет какой-то, который у вас сейчас вообще в целом заложен на эти тестовые, он как-то полностью вырабатывается или нет? Или это в целом не какая-то такая вещь, которую надо специально согласовывать, и у вас просто всегда есть на это деньги? Как вы? Просто почему я поясню, почему я спрашиваю, возможно, тогда ты ну, как поймешь, как лучше ответить. То есть, как только я заикаюсь где-нибудь про тестовые, мне, значит, некоторые люди немедленно начинают говорить: о, это же какие-то огромные бюджеты, которые надо согласовывать, и вообще ужас и кошмар. Вот, насколько для вас это большие бюджеты, насколько их сложно согласовывать?
Честный ответ такой. Мы маленькая команда, мы руководствуемся адекватностью, значит, нашего подхода, и у нас нет какого-то отдельного бюджета на найм, в смысле, что мы просто стараемся итеративно как-то улучшать его и понимаем, как нам находить кандидатов. Все равно максимальная трата в этом месте — это trial период. То есть он большую часть, наверное, занимает. Ну, типа, у тебя 10 рабочих дней у кандидата. Ну, то есть, смотри, вот у тебя на trial period выходит 2-3 человека, а до этого, скорее всего, ну, там, типа, 10 кандидатов прошли trial day. Это означает, что в 2-3 раза меньше мы потратим на trial дни, чем на trial периоды. А еще, соответственно, мы еще меньше потратим на тестовые, чем на trial day. Ну, то есть, я думаю, что как раз суммарно на trial day, trial и тестовые мы потратим 50%, и 50% на вот эти несколько, 2-3 trial период. Вот, поэтому это сопоставимые суммы. Но в обратную сторону, когда ты нанял человека, он у тебя уже заонборжен, он у тебя уже погружен в контекст, команде не нужно тратить на него время, поэтому вот эти суммы ты можешь обратно вычитать
Из анбординга,
из
да. Ну, и риска того, что человек не пройдет испытательный срок. А, слушай, кстати, вот по поводу следующего этапа воронки. Значит, есть ли у вас кейсы непрохождения испытательного срока после оффера?
Ну, риск есть.
Нет, есть кейсы, а
Кейсы.
кейсы, да, кейсы, я понимаю. Риск-то он всегда есть.
Мне кажется, не было. Не было. Но один кандидат просто, значит, просто на trial периоде, он из Америки, и он обратно получил себе офер в американскую компанию, но мы не смогли с этим, значит, ну, мы такие, ну, и сори. Ну, мы расстались с друзьями, и он
Ну и
остался, да.
уходи. Понятно.
Ну.
Окей. Поняла. Слушай, а можешь еще вот я поняла, что все-таки не спросила тебя, это, кажется, важная штука для слушателей. Скажи, пожалуйста, про оплату на trial период, исходя из какой суммы вообще оплачиваете? То есть как вы рассчитываете, сколько денег заплатить человеку, если это еще не офер, как бы?
Сложно. Сложно, хотя оно все сложно. Мы, возможно, поменяем схему. Мы не знаем. Мы не знаем, сколько она корректна и насколько, потому что у нас и маленькая команда, опять же, это не конвенциональная схема на рынке. Мы сейчас выставляем ставки согласно... Ну, то есть есть открытые источники, значит, там, по Европе, где какие зарплаты. Ты смотришь на эти источники и такой, окей, вот мы, значит, у нас есть маркет-ставка, и мы можем на нее ориентироваться. Ну, и мы просто берем ее за бенч.
То есть, если я в Ирландии, я получу одну ставку, если я в Казахстане, получу другую ставку?
Сейчас, да, мы в Ирландии, скорее всего, не наймем, потому что Ирландия дороже, чем наш верхний рынок, за который мы готовы платить. Нидерланды. Ирландия дороже. Вот. И да, но если у тебя есть рабочая виза, если ты номад, то мы тебе не заплатим. Если тебя... То есть идея в следующем, что мы платим согласно тому рынку труда, за который ты конкурируешь.
Так, я не поняла, что с ноботами тогда?
Ну, ты, если ты номад, у тебя нет права на работу в Испании.
Ну и тогда по какой ставке вы мне заплатите?
Ну, по твоему рынку, на котором ты можешь
А,
конкурировать.
типа я на Бали, типа что тогда, значит...
Нет, нет, нет. Ну, ты конкурируешь, я не знаю, ты конкурируешь за стартапы российские. Если мы говорим про русскоязычного кандидата. Если ты на номад из Польши и живешь в Испании, мы тебе по польскому рынку заплатим.
Я поняла. Окей. А вот это, кстати, как-то оспаривалось с кандидатами?
Ну, скорее, пока это спарится у нас внутри, мы не знаем, насколько это корректная схема до конца, потому что мы, ну,
А
в
что вас
смысле,
смущает в
что...
ней? Вы поделитесь.
Есть альтернативная схема, когда ты платишь всем, значит, плоскую ставку, потому что, ну, вы же все удаленно работаете, типа, одинаковый вклад. Но, с другой стороны, расходы у всех разные в том рынке, на котором они живут.
То есть, если, например, кандидат будет из США, не дай бог, то это будет, к
Не,
сожалению.
мы не за... Не, в смысле, мы все равно, у нас есть верхний лимит,
А, верхний
поэтому...
лимит есть. О, да, поняла.
Ну, да, поэтому он... Верхний лимит указан, и мы, значит, кандидат, вот, собственно, тот самый парень из Штатов, которого мы... Он просто переехал в Европу и такой, чуваки, я хочу жить в Европе, я готов на вашу европейскую ставку. Мы такие, ну, ладно. Ну, он, правда, был классный. А дальше он такой, мне все равно предложили, и стартап из Долины предложил мне, значит, долинскую зарплату. Ну...
Деньги — это деньги, да. Я могу предположить, что там достаточно высокий, ну, выше, может быть, сильно процент. Класс! Скажи мне, пожалуйста, есть ли что-нибудь важное про платные тесты, что я не спросила, а вот вообще-то надо было бы поговорить про это? И вот про вашу систему найма, может быть, есть что-то, что я просто не догадалась спросить.
Не знаю. Ну, в смысле, наш подход следующий, что мы двигаемся итеративно. Если мы в какой-то момент поймем, что нас что-то перестало устраивать, ну, мы попробуем это переделать.
Напиши мне про это сразу же, если вдруг вы это поймете, я бы с радостью бы это тоже обсудила. Кайф, спасибо тебе огромное. Я, мне кажется, разобралась. Если вдруг, значит, наши слушатели, послушав, не разобрались полностью, вдруг остались еще вопросы, то вы можете задавать вопросы в комментариях, или если в телеге, только в комментариях к посту с эфиром. Если вы в Ютубе, пишите комментарии в Ютубе. Я буду передавать Коле, чтобы Коля мог ответить. Буду призывать его к нам в комментарии. Вот. Я лично считаю, что платные тестовые, за ними должно быть будущее, и должно быть больше их больше, и адекватный подход к оценке кандидатов. На мой взгляд, в том числе входит туда и платные тесты. Поэтому я буду продолжать эту тему про активно собирать тоже людей, которые это используют. И я планирую еще в ближайшее время сейчас тоже анонс для тех, кто слушает, сделать, возможно, эфир на тему платных тестов в нашем закрытом клубе New HR Pro. Там сидят HR, рекрутеры. и мы там делаем эфиры не под запись. Все, что происходит на рынке, без купюр. Вот, если вдруг вы HR или рекрутер, и хотите к нам в клуб, то вы по ссылке зайдите, пожалуйста, и заполните welcome-анкету. Вот, а, Коль, а вот по поводу нашего с тобой разговора, мне прям очень хочется, конечно, сделать какую-то информативную статью, знаешь, про ваш подход, и я думаю, что мы это сделаем, и я к тебе вернусь с тем, чтобы ты зафидбэчила, мы это выпустим. Мне кажется, это будет полезно тоже всему рынку. Спасибо тебе огромное.
Тебе спасибо.
Ура. Тогда мы заканчиваем. Значит, кто слушал и кому понравилось, ставьте лайки, пожалуйста. Это будет означать, что вам интересно. Я это пойму, что будет интересно. И люди другие поймут, и алгоритмы покажут это видео другим людям, которым это будет полезно. Комментарии тоже оставляйте. Мне будет приятно. И Коля тоже. Все. Всем пока. До связи. Так. Так.